Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Евгений Алексеев, историк. И сегодня у нас уже третья беседа из цикла «17-й год. 100 лет русской катастрофы». Добрый день, Евгений Валерьевич.
Добрый день.
В прошлый раз мы дошли до мая 17-го года, до лета, вернее говоря. И лето, конечно, очень интересный период, когда сошлись в схватке за власть разные силы. Это и временное правительство, это и большевики, которых поддерживали радикалы всех мастей, и военные, которые увидели, к чему идет страна. Многие прозрели, я думаю. У многих, наверное, какой-то наступил момент истины и протрезвления. Это так, Евгений?
Ну, это действительно, вот, когда говорят, что старая формула была в советской историографии, что было как бы двоевластие, власть Совета и власть Временного правительства. Конечно, это упрощенная формула, потому что на самом деле в стране было безвластие, я бы так сказал. И это безвластие определялось наличием нескольких центров силы, которые боролись за власть. Вы их, собственно говоря, перечислили все. Они, естественно, это условное деление, но за каждой из вот этих сил к большевикам примыкали левые эсеры или
анархисты,
естественно, меньшевики, часть меньшевиков. Ну, это вот такая радикальная, да, хотя меньшевики-то входили в коалиционное правительство временное, а вот ленинцы, Ленин вот в апрельских тезисах уже заявил никакой поддержки временному правительству. По большому счету, именно, наверное, с первого кризиса временного правительства в мае началось движение России к той дихотомии, которую мы наблюдаем уже в августе-октябре 2017 года. Ну вот, но об этом уже мы подойдем, когда будем говорить.
Евгений, такой вопрос. А эксцессы продолжались? Офицеров убивали на фронте и в запасных частях? Или это уже стало несколько меньше?
Это все зависело от ситуации. Если офицеры настаивали на соблюдении дисциплины, а на фронте, если они требовали никаких вот этих братаний с немцами, да, чтобы все соблюдали вот то, к чему привык наш офицерский корпус, то могли быть и негативные последствия. Хотя, в общем, офицерство поняло, что надеяться на правительство невозможно. И поэтому, собственно, фронт держался на добром слове, что называется.
И никого не наказывали, даже если убивали офицера?
Да, военно-пулевых судов уже не было. Корнилов на этом настаивал, но временное правительство отказало. А когда уже он их начал вводить, уже просто...
Было поздно.
Уже, да, ни на что это не влияло.
Задам вопрос еще о дворянстве. Ну, дворянство – это основа монархической системы, не только в России, но и в других странах. И это крупные и мелкие собственники, землевладельцы.
У нас они как раз в основном мелкие и средние. У нас латифундисты – это, извините, 100 семей, которых можно по списку посчитать.
А вот когда пошел процесс разграбления имений, поджогов, убийств?
Сразу после отречения государя. То есть падение монархии стало сигналом для деревни о вот том черном переделе, о котором народовольцы говорили еще в 19 веке. То есть начался массовый поджог поместий, передел помещичьей собственности.
Люди просто уезжали.
А дворянство, да, оно сначала апеллировало к временному правительству, когда понимало, что у того нет ни сил, ни средств с этим хаосом справиться, оно начало эмигрировать.
Скажите несколько слов про временное правительство. Ведь у нас представление, что там какие-то вот люди с ограниченными умственными возможностями. На самом деле это не так. Это очень развитые, образованные, имеющие опыт управления, некоторые из них даже люди.
Очень отдаленные опыт управления.
То есть скорее теоретики, да, собрались?
Да, это в основном парламентарии и те, кто работал в общественных организациях.
То есть болтуны, говоря по своему.
Земгор, там Красный Крест. Ну, то есть это, в общем, общественные структуры, которые помогали России, ну, помогали условно, то есть официально они помогали, а на самом деле, что Земгор, что вот этот Гучковский военно-промышленный комитет, на самом деле, мы говорили, что стали как раз штабами по подготовке переворота.
Скажите, все-таки, вот как вы их оцениваете, деятельности? Это идеалисты в большей степени, романтики, были такие среди них? Или это прагматики, люди, которые там и конверты брали, как вот
знаете,
сегодня?
Знаете, насчет конвертов я не сказал бы. Ну, кто-то, может быть, брал, но если брать такие фигуры, как Коновалов, Терещенко, ну какие конверты? У них миллионные состояния в золотом эквиваленте.
То есть им просто хотелось поправить, попробовать
конечно,
эту машину.
Конечно, да? Вот они все мечтали, мы сейчас снимем вот этого никудышнего шофера, как они говорили, государя, и вот сами порулим. Ну и вот они нарулили до ближайших оврагов.
Когда начался кризис, связанный с деятельностью Временного правительства? То есть кризис, я так понимаю, они не могли преодолеть в силу объективных и ряда субъективных.
Нет, ну там причин. У нас же как бы три кризиса Временного правительства, да, как известно, опять же, по классической историографии. Первый из них был конец апреля, начало мая, когда Милюков выступил с речью о том, что Россия будет вести войну до победного конца, и это вызвало первый кризис Временного правительства. То есть он разослал это заявление по всем странам Антанты, и это вызвало бурю реакции в Петросовете. То есть потому что большевики уже заявили, что мир без аннексии и контрибуции, долой войну. И то есть вот эти вот две диаметрально противоположные тактики, они схлестнулись и вызвали отставку и Гучкова, и Милюкова. И это, собственно, стало падением первого кабинета Временного правительства.
Гучков ведь человек, который, по сути дела, привел к власти это самое Временное правительство. Об этом даже Мельгунов в своей книге пишет.
Ну, он понял, что уже ситуация настолько выходит из-под контроля, что оказаться в лодке с теми, кто, ну, очевидно, не хотел брать на себя ответственность за крупные поражения на фронте и за кризис внутри страны. Вообще весь этап, который был от мая к октябрю, был связан именно с тем, что большинство коалиционных правительств падало именно потому, что часть коалиции все время от власти стремилась побыстрее отойти, потому что они видели, что инструмента влиять на ситуацию нет, а разделить груз поражений, груз катастроф, который как такой снежный ком накатывался, никто не желал.
Хотя начались уже сепаратистские тенденции, желание отделиться вот на окраины, я имею в виду, России. Или это все-таки позже?
Да, в июне уже начались. Нет, мы уже говорили, что Первая Рада собралась еще в марте, сразу же после отречения на Украине. Очень сильные сепаратистские были настроения в Финляндии. Финляндия практически в автономии и всегда была, собственно, Великое княжество финляндское. Здесь они уже
там особый статус был, да, у них, у поляков.
Да, да, да. Ну вот, и они уже практически готовили декларацию о независимости. Поэтому сепаратистские настроения. Керенский ездил в Киев и там подписывал определенные меморандумы с вот этой вот Центральной Радой, которая образовалась, что, кстати, тоже вызвало негативную реакцию уже во временном правительстве. То есть кадеты это категорически не поддержали.
А что известно о поддержке большевиков со стороны вот этих всех сепаратистов, финлянцев, поляков, украинцев радикальных?
Тогда большевики только начали свое хождение.
То есть на них еще никто не ставил?
Нет, нет. Это была, скажем, сейчас нынешней терминологии маргинальная партия с очень радикальной программы.
А таких партий еще было много или не особенно?
Ну, только вот, наверное, как вы сказали, левые эсеры и анархисты. Но анархисты это вообще просто деклассированные элементы плюс разложившиеся части флота и армии.
А пошли ли люди, выпущенные из тюрем распоряжением Временного правительства, в политику? И какие-то примеры можете привести? Вот не, эти вот душегубы, это, убийцы, это, насильники.
Они тогда еще не пошли. Почему? Потому что в условиях хаоса для преступного элемента это золотое время. Когда не действуют ни законы, нету четкой стратификация общества, все вот как такое вот битое стекло рассыпано. И в этих условиях, конечно, как раз рост уголовной преступности с каждым месяцем нарастал.
То есть криминогенная ситуация ухудшалась?
Ухудшалась и месяц от месяца. И ничего, это никакая не народная милиция, которая там создавалась, никаким образом это не могло исправить, потому что архивы...
Огромное количество оружия еще ходило, да?
А, конечно, а что же... Во-первых, оно в свободной продаже было. Ну, вот краткоствольное, сейчас бы сказали, да? Можно в оружейном магазине было купить. А во-вторых, огромный поток оружия пришел с фронта, с теми же дезертирами. Вот, поэтому проблема с оружием там не стояла. Это тоже один из, когда говорят там, знаете, о том, что вот у нас сейчас может возникнуть, у нас не может возникнуть такой же ситуации, потому что у нас нету 10 миллионов вооруженных мужчин. Тогда они были. Это был порох, который потом сдетонировал. Вот такая пороховая бочка.
Вы начали про уничтожение архивов.
Да, по поводу архивов. Они,
кто, как... Вообще известно, кто это все организовал? Сожжение вот это вот?
Ну как, я думаю, что в том числе и большевики. Ну и вообще все революционные демократы, которые находились... Да, тот же Савенков, который стал потом советником Керенского по правительству.
Они много все... было стукачей, да, среди вот этой публики?
Да, много было филеров, так называемых, двойных агентов, вроде Азефа. Самый знаменитый этот Малиновский, которого прикрывал Ленин до последнего.
Да-да, сидел в Государственной Думе.
Да-да-да. Вот, и поэтому, конечно, они заинтересованы были, чтобы все архивы исчезли. Но они при этом, знаете, уничтожили архивы уголовного департамента. И поэтому даже досье на уголовников, которое тщательно собиралось, управлением полиции, вот именно уголовного департамента полиции, он тоже был уничтожен, поэтому ни отпечатков пальцев, ни облика этих уголовников, все, все, просто мы, знаете, оказались в точке ноль. И как в этих условиях работать полиции, совершенно, на мой взгляд, то есть надо опять все заново как бы...
Да еще и убивали полицейских.
Это да, да, тут без разбора уже, тут неважно, где ты служил, если на тебе полицейский мундир, все, значит, ты враг априори.
Расскажите про период, когда «Черная кошка» пробежала между Керенским, между Корниловым, между военными.
Да это, да
Керенский
это...
не доверял военным, он боялся, что его
это
свергнут.
Да. Ну,
это оправданные этого... были опасения?
До этого еще надо вообще-то дойти, потому что, надо сказать, ведь что происходит в мае? В мае, значит, формируется новый состав Временного правительства, в мае приезжает Троцкий из Соединенных Штатов.
Это как-то взаимосвязанные события или случайное совпадение?
Трудно сказать. Понимаете, когда вот мы говорили в прошлый раз, что Троцкого задерживали в Канаде, потом по личному указанию советника президента Удро Вильсона, полковника Хауса, выпускают. При этом вся пресса в Петрограде говорит, что это было сделано по просьбе Временного правительства. То есть здесь вот нестыковка. Да? То есть факты противоречат друг другу. Я думаю, что, скорее, действительно, звонок из Белого дома сыграл более решающую роль, чем какие-то заявления Временного правительства. Для военного управления генерал-губернаторства Канады.
Он же еще с деньгами приехал в Россию?
Кто-то не только с деньгами, с ним приехало достаточно большое число людей из Нью-Йорка. Те, которые потом составят костяк аппарата ВЧК. Вот, и которые стали как раз костяком военных организаций большевистской партии, кто как раз спровоцировал вот эти вот столкновения на улицах Петрограда в июльский кризис, когда вышло две демонстрации в поддержку Временного правительства, с одной стороны, и за продолжение войны, а с другой стороны вышли вот эти вот радикалы, поддержавшие их вот этот деклассированный элемент и матросы Кронштадта.
Кстати, американцы участвовали уже очень активно. Сеттон пишет в своей известной книжке, что там под видом делегации Красного Креста просто приехали шпионы американцы из Америки, и здесь осуществляли разведывательную деятельность и, по сути дела, руководили многими процессами.
Я думаю, что Америка вошла внутрь заговора против монархии Российской империи уже как раз в начале 1917 года. И думаю, поездка сюда английской вот этой миссии военной лорда Мильнера, она тоже была согласована с Нью-Йорком и Вашингтоном. А самое замечательное, что ведь Соединенные Штаты вступили в войну сразу же после падения русской монархии. То есть они как будто вот ждали некого сигнала, чтобы воспользоваться плодами побед. То есть, когда вот эта вот уже мясорубка в Европе, которая перемолотила там по миллиону французов, немцев и русских, подходила к концу, американцы решили высадить
подключиться
достаточно,
к дележу.
К дележу, да. Потому что сразу же, уже в мае, в июне высаживается во Франции экспедиционный корпус американский в 500 000 солдат. А почему он не высадился годом ранее? А почему не высадился, когда была мясорубка под Верденом? То есть вот такое ощущение, что действительно была какая-то вот многоходовая комбинация, которую разыграли несколько сильных игроков. Результатом стало то, что Соединенные Штаты из геополитического карлика стали в один миг геополитическим гигантом, когда они навязали вот этот вот Версальский договор и знаменитые вот эти пункты Вудро Вильсона, которые перекроили всю карту Европы.
Тем более у них деньги остались, которые Россия перевела за военные
заказы. И не только деньги, и не только деньги России.
Основа ВПК американского.
Основа ВПК – все деньги Европы. Когда Европа в огне, все капиталы. Ведь до войны Соединенные Штаты были крупнейшим должником. А после войны они стали кредиторами Европы. То есть все капиталы старой Европы, все перекочевали в нью-йоркские банки. Потому что деньги любят тишину, в условиях войны и революции никто деньги хранить, так сказать, в горящем доме не будет.
Давайте вернемся все-таки к лету 17-го, к тому, что происходило, значит, во взаимоотношениях всех трех сторон.
Значит, в мае, как я говорил, сформировали новый кабинет. Вот как раз МИД возглавил вместо Милюкова Терещенко, как раз тот, кто участвовал в финансировании заговора против государя. Военное и морское министерство возглавил Керенский. Министр почты и печати стал меньшевик Церетель. Министр сельского хозяйства сэр Чернов.
А из старого состава кто остался?
Собственно, председатель Георгий Львов остался.
А, Георгий Львов, да, конечно.
В Питере в конце мая открывается первая общегородская конференция заводских и фабричных комитетов. И вот здесь формируется новый центр власти, так называемый ВЦИК, Всероссийский центральный исполнительный комитет. Ну, точнее, сначала исполком Петросовета формируется. Он был полностью сформирован как раз из большевиков. Именно большевики заявили вот это вот первое... Как бы
Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, где было мало крестьян, мало рабочих,
были
радикальные, конечно, военные, и было огромное количество представителей революционного этноса, Троцкий и
компания. Да. Именно исполком Петросовета стал штабом большевиков в полном смысле. То есть, если вот этот вот Совет при Государственной Думе, Временный комитет, он был таким центром консолидации либеральных партий, и там главную скрипку, конечно, играли кадеты, то вот Петросовет стал штабом для большевиков, они там заняли большую часть мест. И здесь опять начинается противоречие. Временное правительство всячески способствует владельцам заводов и требует прекратить любые забастовки, митинги в условиях войны. Ну, знаете, требует не то, что вот мы вам...
Что было, в общем-то, логично.
Да, это логично, но никаких санкций. То есть это были опять голые декларации. Мы вас просим, но вот вы поймите. И вот это вот в условиях такого неуправляемого хаоса, это показывало только, что инструмента у Временного правительства повлиять на эту ситуацию никак нельзя.
И название-то тоже «Временное правительство», но когда читаешь прессу той поры, люди издевались, анекдоты там.
Да,
временные, которые вы временные, слазь, кончилось ваше время.
Да. Ну, потом, ведь они сами же заявляли, тот же Чернов, когда ему говорили, что, знаете, надо решить вопрос о земле. Вот проходят же там погромы поместья, надо вот срочно принимать решение по земельному вопросу. Говорит, нет, землю мы можем дать только из рук учительного собрания. То есть оно соберется неизвестно, то ли в конце года, то ли еще там в начале 18-го, как по факту произошло. А животрепещущие, острейшие вопросы, все закрываем глаза, как будто ничего не происходит. То есть это опять же свидетельствует, расписались в собственном бессилии. Ситуация ухудшается с каждым днем, а мы закрываем глаза, уши, знаете, как три обезьяны известные, и делаем вид, что ничего не происходит. Ну и в этих условиях, естественно, будет на коне именно тот, кто, так скажем, более решительно заявит свои права на власть. Да и этими людьми как раз стали во многом именно большевики, потому что когда Ленин заявил, что вся власть со Советом, он при этом подчеркнул, что это только в условиях, если Советы будут большевизированы. То есть большинство в Советах будет у большевиков. Еще момент один. 9 мая 1917 года открывается первая сессия Главного земельного комитета. Как раз вот он должен был подготовить аграрную реформу. Именно вот на этой первой сессии Чернов и заявил о том, что землю надо получить только из рук учредительного собрания. Еще момент очень важный.
Это... А при этом на селе крестьяне
делили во всю землю. А там уже идет все, уже, да, там уже черный
передел. Убивали там помещиков?
Помещиков, кого могли убить. В основном управляющих имений убивали, потому что они, собственно, находились в имении.
Были представителями
собственника. Вот. А то, что начались пожары, то есть уже в мае, в июне начались такие же массовые поджоги поместья и имений, как вот в революцию 5-6 годов.
А были провокаторы из числа большевиков и других радикалов, которые просто приезжали и наускивали крестьян? Зачастую ведь мы же читали мемуары разных людей, очень часто были прекрасные отношения, и веками прекрасные отношения вот между представителями какого-то дворянского рода, собственником и крестьянами.
Знаете, это когда... Это может быть такое, знаете, своего рода раболепное сознание, когда хозяин, барин в силе, то мы будем перед ним снимать шапку и гнуть спину. А вот как он дал слабину, вот тут-то мы ему обухом по голове и наградим. Ударим. Да. И это на самом деле отчасти ведь, так знаете, восточная психология. Вот японцы всегда говорят, что когда более сильный нами повелевает, мы будем ему служить, но как только он ослабнет, мы воткнем ему самурайский меч в спину. Ну вот здесь совершенно приблизительно та же самая ментальность. Хотя где-то, наверное, это скорее исключение из правил, крестьяне старались, ну зачем поджигать...
Не трогали, да, и поджигать, даже занимали какие-то административные посты бывшие собственники.
Конечно. Такие но это скорее вот еще раз говорю, исключение из правил, это меньшая часть, а вот 80-90% все-таки шли по пути... Давайте сейчас заберем то, что можно, а там будем посмотреть, вернется власть, не вернется, там будем ориентироваться по ситуации. И, значит, говоря об июне, в июне же 3 июня в Петрограде начинает работу первый Всероссийский съезд Советов, на котором, кстати, меньшевики и эсеры располагали подавляющим большинством, то есть из 800 делегатов этого съезда 285 было эсеров, 200 меньшевиков. Большевики получили только 105 мандатов. Но почему-то именно большевистские лидеры в лице Луначарского, Ленина и Троцкого вышли на трибуну и начали настраивать весь съезд
на больший радикализм.
Да, на больший радикализм. Они заявили, что надо срочно съезд Советов перевести в статус революционного конвента. И вот я как говорил в прошлой передаче, что вот калька с французской революции. Даже термины большевики себя называли русскими якобинцами. Вот они хотели создать просто копию того конвента, который был во Франции, революционного конвента, здесь, в России. И когда Чернов заявил, что в России не существует ни одной партии, которая может сейчас взять власть в свои руки, Ленин с трибуны заявил, что есть такая партия, ни одна партия не откажется и не может отказаться от власти, наша партия от этого не отказывается. Каждую минуту она готова взять власть целиком. То есть здесь Ленин декларирует, что большевики будут бороться за главную власть в России. И уже дальше с этого, наверное,
хотя
момента...
партия-то была микроскопическая.
Нет, она как раз уже набирает здесь силу. Она уже к лету, если вот, допустим, в феврале-марте там 12-15 тысяч членов большевистской партии, сейчас ее уже численность возросла до 50 тысяч. То есть это вот по мере того, как раскручивается маховик революции, радикализируется настроение масс, и растет популярность всех радикальных партий. А так как большевики наиболее радикальная была партия...
Ну, тем более, то... они обещали, как Жириновский, в наши дни, обещали все, что только можно было пообещать.
Самое главное, сразу. землю крестьянам, фабрики рабочим, мир и так далее. То есть это...
Ничего выполнено не было, конечно.
Это да, это особая статья у большевиков. Главное, пообещать, знаете, как прокукарекал, там хоть не расцветай. Но, тем не менее, люди тогда были более доверчивы, чем сейчас. То есть они считали, что раз они услышали, что будет сделано, значит, так оно и будет сделано. Потом уже, конечно, и поняли, что
что-то
слова...
не так, но было поздно.
Да, да, да. Вот. И что самое важное здесь, что 18 июня состоялась первая массовая демонстрация под руководством меньшевиков и эсеров с лозунгами «От учредительного собрания к Демократической республике». Но большинство на этой демонстрации поддержало большевистские лозунги «Долой наступление, вся власть советам». Как раз в это время готовится знаменитое летнее наступление, которое должно было еще быть осуществлено верховным командованием Николая II, но это наступление должно было сыграть на руку Керенскому. То есть, если бы оно было реализовано, у него на эти лавры победителя могли ему дать карл-бланш на любое решение политических вопросов. Оно для него имело такой не только военный, но и политический смысл. И когда это наступление, как известно, провалилось, и Юго-Западный фронт весь после контрнаступления немцев под Тернополем побежал, собственно, не побежала-то только одна армия, 8-я армия Корнилова. Вот она как раз удержала свой плацдарм, а все остальные части начали массовое отступление. И Корнилов, который...
То есть не задержи эту часть фронта, последствия могли быть совершенно...
Могли совершенно быть катастрофичны, да. Корнилов сказал: «Я приказал расстреливать дезертиров и грабителей, выставляя трупы расстрелянных на дорогах с соответствующими подписями». То есть вот только такой способ решения проблем мог остановить хаотизацию и разложение армии и прифронтовых территорий. Это, к сожалению, вот показал, что кризис разрастается. И одновременно после этого второй кризис, июньский кризис временного правительства, из него выходят все министры кадетской партии, потому что кадеты вот как раз сразу же сказали: нет, это не мы. А потом вот Керенский как раз накануне ездил в Киев. То есть у них две были как бы претензии к временному правительству. Первое, то, что не спроси, так сказать, большинство кабинета Керенский дал карл-бланш киевским сепаратистам. Второе, то, что мы проиграли наступление, но опять же это не мы.
А Керенский вел свои игры все эти вот месяцы.
Да, похоже, что Керенский вот настолько...
Бегал между разными силами.
Даже не столько бегал, сколько он пытался из себя вот вылепить русского Бонапарта, знаете. А вот я спасу Россию, но революционным путем. То есть у него какое-то свое явное видение. Но у меня подозрение, что все-таки, так как он был член и даже один из руководителей масонской ложи, я думаю, по каналам масонства проходили какие-то директивы.
И он их выполнял.
И он их выполнял, да. Я думаю, что это во многом является недоказуемым, конечно, сейчас скажут, ну что, это опять конспирологию тут приплели. Но на самом деле, по тому, как действовал Керенский, в общем-то, здесь у меня лично никаких иллюзий нет. То есть, когда он ездит по фронтам и говорит: мы должны спасти новую свободную Россию, вдохнуть в нее новую жизнь и смысл. Мы на вас смотрит, так сказать, новая демократическая Россия, вы солдат там
должны... Классический демагог.
Да, 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 вот это вот краснобай...
Ну, другое слово я не буду сказать.
Краснобайство такое, знаете, может быть, в аудитории студенческой или на трибуне какого-либо парламента это имеет смысл там, знаете, мужи оценят цицеронистую речь. А для солдат это все, знаете, из пушки по воробьям. Ну, что-то там сказал, куда-то опять призвал. А что он призывает? А у меня он там мужики из деревни написали, что уже землю делят, а мы тут клопов в окоп кормим. Что он мне опять рассказывает? Вот отсюда проблема. Ну и мы плавно переходим к июльскому кризису. Июльский кризис начался 3-4 июля, когда большевики спровоцировали массовое выступление вот этих рабочих, солдат и матросов из Кронштадта. И эта демонстрация направлена была именно против временного правительства. А одновременно с этим на улицах временного правительства поддержала другая часть. эту часть как раз возглавили знаменитые полки, павловцы, волынцы и преображенцы.
И казаки, по-моему, были.
Нет, казачество вообще отстранилось от любой революционной деятельности. Они, знаете, со стороны, потом сразу же начались и на Дону брожения, уже при временном правительстве. О том, что вот там у них пусть в России свое, а у нас на Дону и в Кубани свое. Конечно, еще до вот этого красновского сепаратизма было далеко, но тем не менее, все этим тоже занимались. Тогда Перевезенцев как раз озвучил министра юстиции временного правительства, заявил о том, что Ленин является немецким шпионом.
Они об этом знали, или это для них была какая-то новость необыкновенная? Какой-то там прапорщик появился, который вот давал показания потом комиссии?
Я сейчас просто не вспомню нюансы, но факт в другом, что Плеханов, когда ему об этом заявили, сказал, что неразборчивость Ленина позволяет допустить, что он для интересов своей партии мог воспользоваться средствами, идущими для него из Германии. При этом я исключаю всякую мысль о каких-либо личных корыстных интересах Ленина. Я убежден, что даже самые предосудительные преступные с точки зрения закона действия отвергались им ради торжества его политики. То есть Плеханов четко дал понять, что Ленин, если и брал деньги, то только для торжества революции. И, кстати, потом Парвус сказал, что он действительно передавал то ли Гельфанду, то ли Радеку сумму, эквивалентную миллиону марок. То есть какие-то деньги шли, но я еще раз говорю, что деньги эти шли не напрямую через Парвус, потому что он был слишком одиозной фигурой, а все-таки шли они через каналы разных банкирских домов, и в основном американские деньги, и почему потом сформировалось два центра силы в большевистском правительстве. Потому что Троцкого поддерживали американцы, а Ленин был обязан германцам. То есть тоже два разных...
И разные обязательства.
Да, два разных вектора, два разных обязательства. И что интересно, что когда вот это вот обвинение Ленина в шпионаже прозвучало, он сразу уезжает в разлив. Хотя сначала он вроде как готов был дать показания, чтобы себя как-то...
А то, что его чуть ли не Керенский предупредил о возможном аресте или люди из его аппарата, это правда?
Это вполне возможно, да. Сам Керенский вряд ли до этого опускался. Это, как говорится, тогда они были разновеликие фигуры. Но то, что какие-то предупреждения и сигналы поступили, потому что очень быстро изменилась тактика Ленина. То есть, то он готов, я приду в суд и докажу свою невиновность, то вдруг хопа и Финляндию.
Которая являлась частью России.
Ну, так, да, но она уже, вот я говорю, что там настолько сепаратистские настроения были сильны, что это уже практически была суверенная страна со своими правилами.
Да, Юра, еще как бы...
Даже когда она была великое княжество финляндское, добыть революционеров из Польши и Финляндии, это было очень сложно. Потому что были разные законодательные базы. То есть в Польше и Финляндии действовало другое уголовное уложение, которое не соединялось с Российской империей, имперским законодательством.
Начинались всякие бюрократические проволочки.
Да, да, да. Поэтому, когда большевики и революционеры уезжали, они уезжали именно в Финляндию и Польшу. Вот такова ситуация накануне августовских событий, где как раз и происходит вот эта точка надлома, это противостояние Корнилова и Керенского. Как раз 8 июля Керенский становится министром-председателем, то есть уже это третий состав временного правительства. 24 июля формируется новый состав.
То есть они сами они обвиняли в механистерской чехарде царя, а сами, по сути дела, превзошли.
А у них не было выхода. У них выход был только один. Они хотели через коалиционное правительство стабилизировать политическую ситуацию. Но так как партий было много, каждый тянул в свою сторону, а радикальные элементы и справа, и слева вообще говорили уже открыто о диктатуре. То есть Ленин заявил о том, что нужна диктатура революционного пролетариата и беднейшего крестьянства, а уже в военных кругах, как вы говорили в начале передачи, начала кристаллизовываться идея военной диктатуры. И вот здесь, конечно, одна из этих двух перспектив должна была быть реализована. Ничего другого просто не оставалось. Только какая диктатура, правого или левого толку? У нас возобладала левая диктатура.
Давайте все-таки Корнилова коснемся и его отношений с Керенским. Керенский не знал, кого ему бояться больше, большевиков или же военных. И в итоге все-таки поддержал. Да, но в итоге все-таки раздали 40 тысяч винтовок рабочим, поддержали радикалов. Наши русские генералы оказались в их тюрьме в итоге, да. Ну, вообще, и уцелели каким-то чудом, на самом деле.
Ну да, при условии, что они бежали 19 ноября, то есть уже месяц большевики находятся у власти, но тогда о них то ли забыли, не знаю, в общем, какая-то случайность. Руки просто, да,
случайность.
Вот, потому что...
И через несколько дней приехали туда уже ребята, увешанные в кожанках с маузерами, которые приехали их убивать, расстреливать.
Духонина-то убили как раз уже в ноябре. Насколько я помню.
Да, да, да.
Поэтому бегство. И здесь вот удивительно. Но что надо сказать, что правые силы начали группироваться вокруг так называемого республиканского центра, который поддержал Союз офицеров армии и флота, Союз георгиевских кавалеров и еще ряд таких вот военных организаций, которые финансировались в том числе и Коноваловым, и Рябушинским. То есть многие промышленники, банкиры России начали понимать, что если они не сделают ставку на военную диктатуру, правительство временное все равно падет, а вот кому перейдет власть, очень вероятно, и они это тоже стали четко понимать, ну, они, перед ними проходит действующая картинка, так сказать, Ленин и Троцкий с их экстремистскими, прямо скажем, заявлениями. И поэтому, естественно, нужны были контрмеры. И контрмеры они для себя решили, что лучше всего это будет передать власть какому-либо военному. Они перебирали разные фигуры. Кстати, они сделали, рассматривали кандидатуру Колчака, но все-таки больше популярность, они это отдавали себе в этом отчет, что в военных кругах, естественно, имеет Корнилов. Тем более, что Корнилов, когда занял в июле пост верховного главнокомандующего, который Керенский ему предложил, он выписал знаменитую записку или директиву Корнилову, в соответствии с которой он требовал ввести смертную казнь в тылу и на фронте, национализировать и объявить на военном положении часть железных дорог, шахт, запретить любые манифестации, демонстрации, забастовки на военных заводах. Они тоже должны быть объявлены военным положением. Вводилась бы на этих заводах так называемая военная норма для рабочих. Если ее не выполняли, то должны были отправить на фронт. И здесь он, знаете, практически совпадает с тем, что какие меры потом принимает Сталин во время Второй мировой войны. Там тоже военная норма была введена на уральских заводах. Да, я не знаю, да. И вот здесь как раз... Вот эти меры были необходимы. Мы говорили, растет уголовная преступность. На железнодорожных путях идет саботаж. Нарушается железнодорожное сообщение даже между Москвой и Петроградом. И в этих условиях только чрезвычайные меры могли спасти, так скажем, страну
почему
от анархии.
Почему все-таки Керенский поддержал оппонентов военных? Он что, не понимал, что те тоже его как бы не очень-то жалуют и хотят свержения этого?
Керенский считал, что после июля большевики больше не рискнут начать активную игру. То есть для него большевики были, знаете, картами сброшенные со стола. А Корнилов и военные, вот они, их угроза военной диктатуры, она более наглядна
и
представляет большую опасность. Поэтому он сам же дает распоряжение начать движение 3-го корпуса генерала Крыма к Петрограду, сам же дезавуирует. Собственный приказ. То есть здесь мы явно видим полную панику у самого Керенского. Хотя, в общем, Корнилов действовал в рамках закона на тот момент.
Ну, как происходил, собственно, конфликт? Что во время его происходило? И какова судьба Корнилова и других военных? Были жертвы?
17 августа. Керенский одобрил основное положение записки Корнилова и дал поручение Савенкову довести их до законопроектов, то есть реализовать их. 23-го в ставку Корнилова прибывает сам Савенков, сообщает о согласии Керенского поддержать вот эту директиву Корнилова и от имени Керенского просит подтянуть к столице, так как называют угрозу захвата Петрограда немцами, подтянуть 3-й кавкорпус генерала Крымова и дикую дивизию. Опять же, это еще было связано с тем, что Керенский опасался нового всплеска выступлений в Петрограде. 26-го Кейнскому чему-то является некто Владимир Львов, бывший оберпрокурор Синода, и требует от него, чтобы тот явился в ставку Корнилову и сдал власть. И вот здесь, откуда этот Львов взялся, почему он? Здесь какой-то хитрый такой, знаете, узел.
И ну, здесь... может быть, церковь подключилась?
Но он не был тогда уже оберпрокурором, вот в чем дело.
Тогда ну, связи-то оставались.
Может быть, но он не имел этих полномочий. То есть это была какая-то очередная авантюра, каких было в революции очень много. И тогда, конечно, по приказу Керенского, Корнилов был смещен с поста верховного главнокомандующего, но не принял этот приказ.
И не подчинился.
Не подчинился, да. И он ответил Временному правительству, что оно, правительство действует по указке исполкома Петросовета, который является агентами немецкого генерального штаба.
То есть германа-большевиков.
Да, именно так. И он заявил, что он как раз действует во благо России. Но после выступления Корнилова и так называемого Корниловского мятежа, хотя, в общем, никакого мятежа не было, 29 августа части генерала Крымова и дикой дивизии были парализованы на отрезке железной дороги Луги-Ямбург. И на этом, собственно, весь Корниловский мятеж закончился.
Ну, давайте завершение разговора о судьбе Крымова. Что-нибудь известно. Есть версия, что он был застрелен в спину.
Ну, вот одна версия такая, другая.
Даже никем иным, как Савенковым.
Не знаю. По-моему, больше версия с Крымом, вероятно, что он застрелился. Потому что, ну, это для офицера это полное, так сказать, бесчестие начать дело, которое потом его же обвинят, что он участвует в заговоре. Хотя он, в общем, выполнял директиву правительства. На мой взгляд, это более реалистично. Но, опять же, никто уже сейчас, наверное, не сможет точно. Есть какие-то такие вот лакуны в истории, которые нельзя... никак сказать, да или нет.
Ну что ж, я думаю, на этом мы сегодняшнюю беседу закончим. А в следующей поговорим уже о сентябре, октябре и до начала января 2018 года, до разгона учредительного собрания. Конечно, те вещи, о которых мы говорили, наверное, кто-то знает. Кто-то даже может что-то помнить из школьного курса, а какие-то нет. Потому что тут важны акценты, как расставлены акценты.
Когда начинается гражданская война? Это самый главный и самый важный, на мой взгляд, спорный вопрос в историографии в данном периоде. Кто начал войну и когда она началась?
Хорошо, но об этом мы поговорим в следующей нашей беседе. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня историк, специалист по вот тому периоду, о котором мы говорили, Евгений Валерьевич Алексеев.
Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, всего доброго.
И до новых встреч в эфире.
Наша матушка, Русь широкая, меж сестер славян, сестра главная, светлокудрая, синеокая, у тебя. Ни степей, городок высел, веселящих взор, что ж стоишь в углу, пригорюнила, жалко рубище, Русь державная, бровью черною принахмурила, обнищавшая и бесславная. Нет парчи цветной на твоих плечах, нет венца царей на твоем челе, Русь тоска горя у тебя в очах, взор бурьян порос на твоей земле. И вещает Русь, Русь убогая, люди добрые, Чужие, чужие, странные, велика моя скорбь, и много я претерпела мук нежеланные. Изменила я царю батюшке, на гульбу пошла врагом званая. Я поверила воле татюшке, продалась же глубокаянная. Оборон меня души губит, враг истерзал мое тело белое. О, поганил он мой родной очаг, загубил мое войско смелое. Смогла бедная, бедневольная, не правовые, не погожие, не зовет мало колокольная. Люд молитвенный церкви Божии, вы скажите мне, где идти искать отца родного царя русского. И страдалась я во крови плясать под приказом казжида прусского. И когда Господь умудрил меня отыскать мое солнце красное, я пошла к нему через моря огня, чтоб узреть его лицо ясное. И упала я у царя на ногах перед ним, станет сирым голосом и святой мольбой, и слезой в очах говорила я горьким голосом. Прости, батюшка, прости, родненький, дочь распутную, дочь разгульную, за вину мою грех мой подлинный, да за речь мою благовольную.